первой части программы мы выполним многочисленные просьбы слушателей уделять больше внимания спортивной истории. Обилие конкретных событий зачастую мешает нам в этом, но сегодня мы продолжим, и об этом нас слушатели просили настоятельно, экскурсы в историю футбольных первенств континента, и обратимся к тем временам, когда они назывались Кубком Европы. Это было в 1960 и 1964 годах. Вот как мы рассказывали о них 12 лет назад на заре программы «Прессинг».
Идея проведения международного турнира для национальных сборных Европы пришла генеральному секретарю Федерации футбола Франции Анри Делане в 27 году. Осуществить же ее удалось лишь 21 год спустя. 6 августа 1958 года Европейский футбольный союз утвердил положение о проведении Кубка Европы. В память об авторе проекта турниру было присвоено имя Анри Делане. В соревнованиях первого Кубка Европы приняли участие 17 национальных сборных. Германия, Италия, как обычно Англия и некоторые другие страны проигнорировали новый турнир. Свой первый матч в первом Кубке Европы сборная СССР провела в Москве 28 сентября 1958 года против сборной Венгрии. Дважды победив венгров 3-1 и 1-0, советские футболисты вышли в четвертьфинал, где должны были встречаться с испанцами. Но испанцы по политическим мотивам в последний момент отказались от встречи со сборной СССР, и она без борьбы попала в финальную четверку, которая разыграла Кубок Европы во Франции. В полуфинале в Марселе советская команда победила соперников из Чехословакии 3-0, а в финале в Париже в дополнительное время югославскую сборную 2-1. Так сборная СССР стала обладательницей первого Кубка Европы. О том времени и о своей команде вспоминает в беседе с Леонидом Элиным левый инсайд сборной СССР Валентин Бубукин.
Валя, как все это было?
Ну, мне хотелось бы начать с состава, какой состав был. Ну, в воротах легендарный Лев Иванович Яшин. Правый защитник играл у нас Чехеля. Должен был играть Володя Кесарев, но перед финальной игрой у него аппендицит вырезали. Легкий был, элегантный. Грузин, Чехеля, хорошо играл головой, прекрасный человек, парень хороший и хороший большой футболист. Анатолий Масленкин, у него был дефект в слухе. Вы понимаете, а когда у человека в чё-то притупляется, например, в частности, слух, то остальные, его тело само слышало. Анатолий Крутиков, это один из наших защитников, которые стали играть в атаке, подключаться и забивал много мячей. Юрий Воинов, для этого не существовало расстояния передачи. Он мог сделать передачу и на 30 метров, и на 40, и мог сделать на 60 метров. И, между прочим, он входил в символическую сборную мира. Ну, Игорь Александрович, нет, вы знаете, это бессменный капитан наш. У него была спонтанная вводка, был необычен и был непредсказуем в игре. Справа Слава Митревели. Тоже, значит, грузин, легкий, подвижный, скоростной, как писал Габриэль Оно, обладал такой стреловидной, что ли, скоростью. И вы знаете, как был тоже забит этот гол, когда мы 1-1 забили, я бил, пока замахивать, Слава, это было 40 метров, бил, наносил удар, Слава уже туда бежал, вратарь отпустил, и он добил этот гол. Прекрасной головой. Валентин Иванов, это мозговой трест команды, стратег, выдумщик, затейник, Виктор Понедельник. Вот хотя мы и говорим, что это человек таранного типа, подразумевает какой-то грузный, знаешь, но Виктор обладал еще умением чутьем забить. Михаил Мески, это своеобразный игрок, с финтами, с различными, нарядный, много, значит, импровизировал. Пасы были ювелирные, точные посылал, значит, в центр. Виктор, вот забит второй гол, был так же. Точно послал Виктору Понедельнику на голову. Виктор опередил вратаря. Вратарю секунду не хватило 2 сантиметров. Виктор опередил, забил гол. Ну и ваш покорный, значит, сегодняшний слуга, Бунин, который, значит, тоже отличался, как писал Габриэль Оно, работоспособностью, проводил большую работу. Дело все в том, что у нас команда была. Мы дополняли друг друга. Один обладал прекрасной водкой, другой прекрасным ударом, третий, значит, тактическим мышлением. Дополнив друг друга, у нас получался вот этот монолит, сильная команда. Семья была. Семья. И мы в сборную рвались туда. Мы рвались, летели на всех парах. Но я не могу не упомянуть и наших тренеров. Андрей Петрович Старостин. Это кумир наш. Он большой был и футболист, и большой педагог был. То есть он мог с любым, ему нужно минуту, чтобы к любому человеку найти подход. Вы понимаете, это редкостный человек. Ну, Гаврил Качалин, все, что лучше связано, было с Гаврилом Дмитриевичем Качалиным. Олимпийские игры были. И Гуляев Николай Алексеевич, который прекрасно дополнял. У него был мужицкий ум такой.
Что это такое вообще, чемпионат Европы, вот с точки зрения участника?
Когда попадаешь туда, в первенство, значит, в Европе финальные игры, совсем идет другая обстановка, ты попал в другую атмосферу. Там люди по-другому говорят, по-другому относятся, по-другому уважают, на других скоростях работают, на другим мышлением мыслят. И вот когда мы попали в финальную часть, мы посмотрели, значит, эту обстановку, что здесь просто так, как мы играли, не сыграешь. Тут нужно было выдать на гора то, что в тебе еще не было, извне взять, потому что, вы знаете, есть ресурсы в организме, и вот эти ресурсы выбрасывались наружу для того, чтобы выиграть. Вы, ну и представь ситуацию, что после игры у нас красные майки были белые, потому что уже потеть пота соевой воды не было, соль уже выходила. И белые майки у всех были в футболке. У них у 7 человек, у нас у 2 ноги сводило. А тогда только мог выскакивать массажист, брать на плечи, выносил, массировал, опять выпускал в поле. То есть это футбол, трудно сказать, это он в душе находится, понимаете? И для того, чтобы познать это, попасть туда, нужно постараться. И тогда ты выходишь уже оттуда другим человеком обогащенным. Я только познал это в 27 лет.
Эстафету воспоминаний у заслуженного мастера спорта Валентина Бубукина примет заслуженный мастер спорта Виктор Шустиков. Речь, как вы понимаете, пойдет о Кубке Европы 1964 года.
Сборная СССР, как обладатель первого Кубка Европы, вступила в борьбу со второго круга. Выиграв в Москве у итальянцев 2-0 и сыграв в Риме в ничью 1-1, советские футболисты вышли в финальную четверку, которой предстояло разыграть Кубок Анри Делане в Испании. Итак, сборная СССР отправилась в логово политического врага, ведь у власти в Испании в то время находился диктатор Франко. В полуфинале советская команда уверенно переиграла сборную Дании 3-0. И в решающем матче ей предстояла встреча с хозяевами поля, испанцами, которые обыграли венгров 2-1. О той обстановке, в которой сборная СССР подошла к финальному матчу, вспоминает его участник Виктор Шустиков.
В основном обстановка была неплохая. Потом, ближе к финалу, как-то немножко вот начали на нас, видно, руководство. Ну, там были представители не только спортивные, но были правительства, ну, как и там, по тем временам, из ЦК там были представители. И они начали немножко давить, накалять обстановку. Мне кажется, это мое личное мнение, все-таки много поставили защитников. Если бы играли как обычным составом, вот, может быть, и мы и выиграли. А тут, по тем временам, как у нас отношения были не особо с испанцами. Когда мы попали в финал, играя с испанцами, то там вот чувствовал, что вот накаляется обстановка, и тут немножко не угадали составом.
На поле мадридского стадиона Сантьяго Бернабеу в составе сборной СССР вышли 3 обладателя Кубка Европы 60-го года – Лев Яшин, Валентин Иванов и Виктор Понедельник. Кроме них, тренеры остановили свой выбор на защитниках Алексее Корнееве, Викторе Анечкине, Альберте Шестерневе, Эдуарде Мудрике и Викторе Шустикове. В нападении рядом с Ивановым и Понедельником играли Игорь Численко и Галимзян Хусаинов. Единственному номинальному полузащитнику Валерию Воронину в средней линии помогал кто-то из игроков обороны, чаще Корнеев. Виктор Шустиков в финале играл на непривычной для себя позиции. Не в центре обороны, а на правом фланге. Именно там его за 6 минут до конца матча обыграл Лапетра и сделал передачу в штрафную площадь, после чего Марселино забил победный гол. 2-1. Сборная Испании стала обладательницей второго и последнего Кубка Европы. А Виктора Шустикова, естественно, сделали главным виновником поражения.
Так вот просто получилось. Может быть, действительно, да, место непривычно, но и тем не менее, что от меня требовалось, я следил, Лапетра там играл, я все это выполнял и постраховал, что положено. Все. Ну вот, произошел один момент, что мяч от меня отскочил, и как раз отскочил к Марселине. И он вот забил этот гол. Ну, это чисто случайность.
По возвращении на родину, команду, дошедшую до финала Кубка Европы и в упорной борьбе проигравшую сильному сопернику на его поле, встретили так, словно она провалила все, что только можно. По решению агитпропа ЦК КПСС был немедленно снят с работы главный тренер сборной Константин Бесков. По иронии судьбы, второе место с тех пор стало наивысшим достижением советской сборной в чемпионатах Европы. Еще дважды, в 1972 и 1988 годах, удавалось ей подниматься так высоко. Но достижением это посчитали лишь в 1988. А в то время, в 1964, Виктору Шустикову и его партнерам было очень обидно.
Конечно, было обидно. Но мы тогда еще были молодые. Ладно, мы переживем. Но как с руководством поступили, конечно, моментально всех их сформировали, загнали. А, собственно, если так вот посмотреть, как мы провели этот чемпионат, какие там команды были, какая там была обстановка, а вот на финал-то выше вот из Испании. Там-то вообще, знаете, пришел этот, еще он жив был, как его, Франко. Там весь стадион стал, свист, в ушах свистит, шум, гам. Вот такой обстановке и то мы все-таки достойно сыграли. Ну, тут сложно понять, конечно. В футболе было очень, некомпетентных людей, понимаете. Может, действительно, вот там какую-то политику там создавали за счет футбола. Вот. Поэтому, конечно, вот обидно, действительно. В аэропорт приехали, прилетели, даже и не встретили нас. Тихо, спокойно, все разбежались так по машинам там, и все. Как будто мы и не играли на первенстве Европы, и вот за это немножко, конечно, так досадно.
Вот такие исторические экскурсы. Первое место сборной в 60-м году и второе в 64-м. Невольно задумаешься о том, что ждет сборную России в 2008-м. И напомню, что все это звучало в нашем эфире перед чемпионатом Европы 1996 года. А потом наступили такие времена, о которых вряд ли кто захочет вспоминать. А Евро-96, а Евро-2004, не говоря уже о том чемпионате, куда сборная России не пробилась.